Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватель Алексей Тимофеев, Татьяна Ладяева. Таня, еще раз здравствуй.
Еще раз приветствую.
А 7 лет назад на Донбассе состоялся референдум о независимости. Итогом голосования, в принципе, можно считать гражданскую войну на востоке Украины, которая не прекращена до сих пор. За прошедшее время было предпринято немало усилий для урегулирования конфликта. Однако, в силу вот разных причин, договоренности и соглашения не исполняются. О том, а какие существуют еще механизмы урегулирования конфликта и что может сделать пресловутое международное сообщество, поговорим с Натальей Макеевой, заместителем директора Центра геополитических экспертиз, обозревателем портала Евразии. Она с нами на прямой связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вот разные причины есть. Мы можем много говорить и о влиянии там западных стран или отсутствии влияния на исполнение Украиной минских договоренностей и отсутствие желания самой Украины исполнять те договоренности, которые дались там на протяжении... Сколько они тогда сидели в Минске? Ну, что-то там порядка 20 часов, по-моему.
Да-да-да, около суток, ну, почти сутки.
Да, почти сутки, да. Но вот ВОЗ и ныне там. А есть, ну, мы слышим о безальтернативности Минских соглашений, нормандского формата и так далее. Но если это не выполняется, что остается делать?
Да, ну, вы знаете, для начала хотелось бы сказать, что, конечно, война не стала итогом референдума. Я напомню, что в те самые часы, когда происходила трагедия в Одессе, ожесточенные бои уже шли в Славянске. Что касается безальтернативности Минских соглашений, то тут надо понимать, что Минские соглашения фактически являются дорожной картой по возвращению ДНР и ЛНР в состав Украины. На данный момент это уже невозможно. То есть, да, 7 лет назад, когда шли демонстрации, и были только первые бои, в принципе, процесс можно было остановить. Сейчас, когда пролито столько крови и столько слез, уже это просто невозможно. Да? То есть должен вырабатываться некий другой формат. И самое главное, что даже если принять за истину в первой инстанции, что Минску нет альтернативы, а тут надо понимать, что Украина не хочет в первую очередь выполнения Минска. Сколько раз я была в Донбассе, огромное количество ситуаций. Ополченцы соблюдают условия перемирия, украинская сторона осуществляет обстрелы один за другим. То есть на самом-то деле, конечно, если бы украинское руководство хотело бы все это остановить, оно бы это остановило. Это было бы возможно сделать весной 2014 года и множество раз впоследствии. Украинская сторона этого не хочет. Но дальше следует еще один вопрос. Все ли зависит от украинской стороны? На самом деле, является ли она источником принятия решений? Если вот так вот говорить по-крупному, то переговоры должны вестись не с Киевом, который не является самостоятельной стороной, а как минимум с Вашингтоном.
Давайте остановимся. Это тоже распространенный тезис. Значит, Украина не субъектна. Нужно говорить с Вашингтоном, с администрацией Белого дома и так далее. Ну вот я позволю себе все-таки высказать некий скепсис по этому поводу. Слушайте, но я все прекрасно понимаю и о субъектности Украины, о том, мы просто видим то поведение, которое позволяет себе, да, там нынешняя администрация, когда они говорят, мы будем решать, сколько там военных американских нужно на Украине, исходя из своих собственных каких-то решений, рассуждений и так далее. Недавняя встреча с Блинкина там буквально с ультимативной формой к президенту Украины и так далее. Слушайте, но все равно, но без... Сколько бы мы ни говорили там с Вашингтоном, может быть, действительно стоит самостоятельно давить на Киев в обход Вашингтона? Ну, как, не знаю, уж... вразумить, что ли.
А у меня в продолжении такой момент, что ведь Байден и Путин, ну, мы надеемся, что все-таки летом они встретятся, но ведь между Россией и США очень много проблем, но именно между вот двумя странами, да, не считая Донбасса, не считая Украины и так далее, и так далее. Ну, вряд ли они, если все-таки и встретятся, будут затрагивать эту тему, или как вы думаете?
И потом, встречаться-то все равно Зеленскому, понимаете, или там, или неважно кому.
Но без него нельзя.
Нельзя.
Да.
Ну, во-первых, я думаю, что тема Донбасса и вообще тема, связанная с украинской тематикой, она будет одной из ключевых на их переговорах. Естественно, что они не будут обсуждать всякие там бредни по поводу якобы вмешательства России в выборы и так далее. Понятно, что это пиаровская шумиха для демонизации России в глазах мирового сообщества. Обсуждаться будут при закрытых дверях реальные темы. Что касается участия Зеленского, то, ну, возможно, его там пригласят в какой-то момент. Вот, мальчик, посиди, вот тебе большой дядя говорит так сделать. Вот давай, дай слово, чтобы так и будешь делать. Он кивнет головой и уйдет. Я думаю, что его участие в переговорах, вот реально, оно будет именно такое. Потому что, ну, этот человек не является главой государства суверенного в буквальном понимании слова. Вот в том понимании, в каком является главой государства Байден или Путин. Да? То есть это человек, который, да, самостоятельно может принять какие-то очень локальные небольшие решения, а большие решения остановить войну, усилить боевые действия, принимаются совершенно в другом месте. Ему звонят и говорят, вот сейчас нужно усилить обстрелы, а сейчас там скажи своим, чтобы сидели тихо и там, не знаю, там больше пулеметной очереди, ничего не происходило, да, не дай бог минометы применить. Вот. То есть я думаю, что вот будет именно так. То есть говорить будут Путин с Байденом, а роль Зеленского будет чисто техническая, роль такого исполнителя. Там, как скажете, там приказали, сделаю.
Но в этом отношении, тогда кто будет представлять, собственно, республики, позицию республик? Вот можем ли мы быть уверены, что, ну уж давайте говорить прямо, да, что российский президент может транслировать волю, интересы. Волю угу. Интересы, да, самопровозглашенных республик?
Да, ну вы знаете, на самом-то деле руководство республики, естественно, стремится к миру. Уж кому-кому, а республикам война нужна меньше всего. То есть там они уже претерпели такие страдания, что ну, ни о каком желании войны, там как и раньше не шла речь, то и сейчас не идет речь. То есть, скажем так, что если, вот известная есть фраза, что если ВСУ прекратят войну, то война действительно прекратится. Если же перестанут отвечать народные республики, то не станет народных республик. То есть на самом-то деле дорога к миру заключается в том, что прекратите обстреливать народные республики. Там нельзя заставить их вернуться в состав Украины, да, продолжая обстрелы, там, убивая людей, когда там сбрасывают боеприпас на маленького ребенка, а потом стреляет снайпер в старика. Ну, таким образом нельзя заставить себя полюбить. Это нонсенс. Да? То есть если и может и быть дорога какая-то к миру, да, то есть она должна быть действительно через мир. То есть, допустим, прекращаются боевые действия, идут годы, идет какое-то умиротворение, и, возможно, когда-нибудь при другом руководстве Украины республики и вернутся в ее состав. Да? Но вот сейчас, при текущей конфигурации, единственный способ прекратить страдания – это просто перестать обстреливать народные республики. Ополченцы, на самом деле, народ не агрессивный. Это все люди мирных профессий, учителя, таксисты, шахтеры, которым совершенно уже не хочется сидеть снова в окоп, там, не знаю, хоронить товарищей и стрелять других людей, которые с ними, не знаю, одной внешности говорят на одном языке. Угу. Ну, какая-то такая ситуация.
Да, и вот все-таки в продолжении темы относительно там позиции России по этому вопросу. А в чем, на ваш взгляд, заключается интерес, геополитический интерес России? Вот идеальное решение вопроса, идеальное решение конфликта на востоке Украины с точки зрения России. Вот что должно или может быть?
Смотрите, дело в том, что тут нельзя рассматривать конфликт на территории бывшей Украины отдельно. Его нужно рассматривать в контексте распада Союза Советских Социалистических Республик. И этот конфликт, как и многие другие, там конфликт в Арцахе, там, ну, не тлеющий, уже полностью замороженный конфликт в Приднестровье и многие другие, да, это, по сути, процесс продолжения распада Советского Союза. И умиротворить вот это вот все, то, что происходит вокруг России и какие-то очаги конфликтности внутри самой России, можно только воссозданием некого большого пространства. Речь не идет о воссоздании СССР, естественно. Во-первых, как юридически оформленного государства. Во-вторых, как государства на основе марксистской идеологии. Речь идет о воссоздании некого большого стратегического блока. Да, каким был, например, блок Варшавского договора, где государства все сохраняли свой суверенитет и все атрибуты суверенитета. О каком не заговори. То есть, в принципе, решением вопроса конфликтности на постсоветском пространстве, в том числе, если говорить об Украине и о Донбассе, стало бы воссоздание большого стратегического блока, естественно, при активном участии России. Как это было в ситуации с Советским Союзом. Любая другая ситуация, по сути, если мы говорим, опять же, о геополитике, чревата возобновлением конфликта в какой-то момент, как сейчас, кстати, речь идет о возможном возобновлении конфликта в Приднестровье, который закончился более 30 лет назад. То есть все это становится замороженным конфликтом. Если мы действительно сейчас готовы говорить серьезно, да, а не о подлатывании каких-то...
Понимаю, да, Наталья Владимировна, но понятно, в общем, создание некого большого блока. Но да. С точки зрения там прогнозируемости, ведь это даже не среднесрочная перспектива, с учетом нынешней ситуации, с учетом тенденций, которые сегодня преобладают. Это речь идет о каких годах, буквально одним словом, скажите нам.
Это вопрос политической воли. При наличии политической воли российского руководства это можно сделать довольно быстро.
Спасибо большое. Замдиректора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макиева была с нами на прямой связи. В студии работали Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев, обозреватели «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.